Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 октября 2015 года. Сомнение – место для продвижения. Реплика. Если воспринимать Тору поверхностно, то кажется, что речь идет о сплошных убийствах, страданиях и борьбе добра со злом. А вы все время оправдываете всех восставших – Мирьям с Аароном, Кораха, народ Израиля. Ответ. Эти свойства постоянно поднимаются в нас. На пути к исправлению происходит выявление наших всевозможных эгоистических свойств в большей или меньшей степени. Но все равно они находятся в конкуренции между собой, чтобы вызвать большую скорость, большее подобие Творцу, большее привлечение желаний, участие в этом движении, понимание, увеличение интенсивности подъема. Ведь подъем происходит и по свойству эгоистического желания, левой линии, и по свойству альтруистического желания, правой линии. Поэтому надо выяснить, как подняться по средней линии, максимально привлекая обе линии в связи между собой. Где находится эта правильная связка между ними? Здесь есть очень много тонкостей. Отчасти мы изучаем их в книге «Древо жизни» Ари, отчасти в учении 10 сферот Бааль-Сулама. Но в общем, это очень сложная многоуровневая система, и поэтому там есть место для постоянных сомнений. Они возникают в нас специально, потому что именно во время сомнений у нас появляется необходимость подняться еще выше над свойством получения, свойства отдачи. Каждое сомнение дает человеку возможность решить его с помощью подъема над ним. Поэтому все персонажи Торы находятся в противоречиях и разборках. Ведь только таким образом можно подняться до уровня Творца. Вся система подъема состоит из сомнений. Я не знаю, как поступить, что предпринять. Я спрашиваю мои эгоистические желания, мой разум, мои ощущения, весь мой опыт, взвешиваю все «за» и «против». Все словно разыгрывается на театральной сцене. В итоге происходит выход в подъеме выше себя. Это и есть продвижение. Поэтому нам нужно идти на объединение, закрыв глаза. Только так можно выжить и продвинуться вперед. Конечно, это сразу не чувствуется, потому что когда во мне восстают такие желания, как Корах и его группа, то я нахожусь в большом внутреннем раздвоении. Мне кажется, что я прав, и поэтому только крошечное свойство, которое остается во мне и которое я в критическую минуту раскрываю, не могу использовать, поднимает меня выше. Реплика. Интересно, что именно великие праведники совершают прегрешения, но в хорошем смысле слова. К примеру, предводители 12 колен заходят в землю Израиля и видят там великанов. Ответ. Только высокие свойства выдают нам такие сложные состояния, а потом земля поглощает их, или их побивают камнями, или сжигают. Неважно, что и как. Речь идет только об исправлении эгоизма, ведь существует 4 уровня величины эгоизма, и в соответствии с этим 4 способа его умерщвления. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 20 мая 2015 года.
Радиоверсия.
Свобода и подъем в духовное. Вопрос. Если наш мозг получает все команды и далее от него приводится в действие наше тело, то это означает, что мысли о свободе воли, о кабале я тоже получаю. Так что значит быть свободным, если мы не управляем нашими мыслями и поступками? Как нам подниматься, если человек не получает эти команды? Ответ. Человек все получает от высшего света. А далее его путь зависит от его связи с окружением, в какой степени эта связь подобна структуре высшей ступени. Если подобна, он раскрывает ее и так далее.
Радиоверсия.
Кто может стать учеником? Вопрос. Можно ли стать вашей ученицей? С кабалой познакомилась в этом году, Читаю книги, смотрю видео с вашим участием, записалась на виртуальные курсы. Но мне интересно, каким образом вы определяете, готов ли человек стать вашим учеником? Заранее благодарю за ответ. Мне кажется, что вы можете увидеть степень готовности человека служить Богу. Ответ. Это определяет сам человек по зову сердца. Если на самом деле его желание к раскрытию смысла жизни, то надо его развивать в общении с другими, занимающимися на наших курсах. Удачи!
Радиоверсия.
Почетное право, которое дорого стоит. Израиль обязан привести весь мир к исправлению, на что очень ясно намекает рассказ о пророке Йоне, который читают в судный день. Право чтения этого рассказа во время праздничной церемонии обычно покупается за большие деньги. Самые богатые люди соревнуются за право прочесть его перед всеми. Это самая кульминационная точка Йом-Кипура. Люди верят, что это гарантирует человеку большой успех в течение последующего года во всем. К этому относятся как к простой традиции, не задумываясь, о чем говорится в этом рассказе. Пророк Йона получил от Творца поручение отправиться в преступный город Нинвей и исправить его жителей. Еврей Йона не захотел исполнять это поручение и устанавливать мир в мире, между народами мира. Он попытался сбежать, поднявшись на корабль, который вышел в море. Йона заснул где-то в трюме корабля, показывая, что его ничего не волнует. Посмотрите, как этот рассказ символичен, указывая на сегодняшнее состояние народа Израиля. Налетел шторм, поднялись волны, грозя потопить корабль. Матросы бросили жребий, чтобы выяснить, по чьей вине разразился шторм, и жребий пал на Йону. Это очень похоже на то, как народы мира сегодня обвиняют Израиль во всех своих проблемах. Йона признался, что виноват во всем, и согласился, чтобы его выбросили за борт в море. В море он был проглочен огромной рыбой и провел внутри нее 3 суток. За это время он раскаялся и осознал, что обязан прийти в преступный город Нинвей и вернуть его жителей к праведности. И тогда рыба выносит его на берег прямо к городу Нинвей. Йона отправляется в город и убеждает его жителей стать хорошими людьми. После этого Творец раскрывается Йоне и говорит о том, что не мог отказаться от своего плана исправить весь мир, ведь все народы мира очень дороги для него. Так счастливо заканчивается эта история. Посмотрите, какой рассказ дают нам в самый святой день в году, в который мы обязаны проанализировать и оценить свое состояние, свою работу и действия за весь прошедший год, всю свою жизнь. Речь идет об отношениях между людьми. Весь народ Израиля обязан взять на себя миссию пророка Йоны и выполнить ее. То есть не только объединиться между собой, но и привести к исправлению весь мир. И согласно традиции, за это почетное право платят большие деньги. Люди полагают, что это действие приносит большой успех. И это действительно так. Правда, не в том смысле, как это принято считать. Если народ Израиля объединится и этим приведет к объединению всего мира, то нас ждет большой успех. Из программы на радиостанции 103 FM 20 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Боевики партиями едут в ЕС. Сообщение. На карте Европы сейчас происходит просто ужас с потоками беженцев. Из них 90% не являются сирийцами. Это выходцы из 25 стран. Но все СМИ называют их именно сирийскими беженцами, чтобы вызвать жалость и сочувствие, желание помочь, принять, усыновить. Все эти люди не беженцы и не сирийцы. Так их называют СМИ, подконтрольные Америке и Евросоюзу, который тоже подконтролен Америке. Это не беженцы, а боевики. Троянский конь армии вторжения. Во-первых, эти люди 100% мусульмане, причем только сунниты. Во-вторых, 90% мужчины, хотя в исламе не принято оставлять свою семью. В-третьих, 90% из них до 35-летнего возраста. Получается, что молодые, здоровые, сильные мужики бегут, бросая жен, детей и стариков? У многих из них на мобильных телефонах, причем довольно дорогих, находят фотографии и видеоролики, где они в боевом снаряжении, режут головы и фотографируются с отрезанными головами. Это люди с боевым опытом. Это есть те самые головорезы, которые там воюют. Сейчас они входят в Европу под видом несчастных и обездоленных. Все эти люди оставляют свои документы и входят через границы ЕС без документов. Практически все они проходят через Турцию. А Турция – полицейское государство. Там порядок и закон жестко соблюдается. Дорога проходит через столицу Анкару, через Босфор или Анталию, которые нельзя просто так пересечь, тем более такими огромными потоками. То есть, турецкое государство с помощью полицейских и пограничников содействует этому процессу, партиями отправляя их в Европу. Америка собирает из 82 стран, по сирийской разведывательной информации, этих боевиков, готовят их в лагерях Ливии, чтобы они были уже чисто готовыми боевиками. Из лагерей настоящих беженцев турецкое государство подбирает только тех мусульман, которые им нужны. Христиан нигде нет, хотя в одной Турции больше 2 миллионов беженцев. Непонятно, что с 2,5 миллионов христиан случилось. В Европе никого из них нет. Они хотят только в Германию. Это явно указывает на то, что это организовано и управляемо. Все беженцы заплатили за появление в Болгарии не меньше 3000 евро, и у них в карманах по 10-12 тысяч долларов и евро. Они богатые, у них айфоны последней серии. Это не бедные люди, которые бегут от ужасов войны. Их щедро финансируют. В христианскую пока Европу прутся огромные толпы мусульман, причем только суннитского толка, салафи и вакхаби. Не приходят христиане, не приходят алавиты, не приходят шииты и другие ветви ислама. Приходят только салафиты и вахабиты. Почему они не попросятся в Иорданию, Саудовскую Аравию, которые им культурно, этнически и религиозно один к одному? Нет, им нужна Европа. И это только начало. Они – квартирьеры армии захвата. Реплика. Заговор? План США или России по уничтожению ЕС и Европы вообще? Мы рассматриваем это как претворение плана Творца, как и предсказано в наших источниках о господстве ислама в конце дней нашего эгоистического мира. А затем наступает период его изменения. Все, что сказано тысячи лет назад, начинает сбываться – и по порядку, и по времени.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.